Привет, друзья! Я рада вас видеть в нашем прямом эфире. Сегодня вторник, а значит, мы с вами сегодня встречаемся на такое маленькое приятное свидание. Свидание с самой собой. И сегодня мы с вами будем поднимать очень важные темы. Говорить на кричащую, я бы сказала, тему. Как не кричать на мужа, как не кричать в семье, как не кричать в принципе, и от этого не чувствовать себя плохо, не расстраиваться и так далее. Поэтому я благодарна, во-первых, каждой из вас, кто смотрит мои сторис и активно участвует в моих соцопросах. Они для меня очень важны, потому что, например, этот соцопрос для меня стал просто очень удивительным, признаюсь, потому что когда на вопрос «кричите ли вы в ссоре?», почти 600 человек ответили «да». 600, можете себе представить? Для меня, честно говоря, это немножко уже удивительно, но так было не всегда, потому что тема повышенного голоса и так далее — это такая проблема явная, и мы можем часто это списывать на свою эмоциональность, на женскую какую-то особенность. Мы же женщины, мы же не должны сдерживать свои эмоции. Но вот сегодня мы об этом поговорим. Может ли женщина кричать, становится ли нам от этого легче? А лучше сформулируем так, поведем разговор, как ссориться правильно, как ссориться конструктивно, как из ссоры максимум брать пользы для себя. Поэтому я очень рада, вижу, как вы активно все подключаетесь. Я представлю сейчас, потому что за последнюю неделю вы меня просто, ну, радуете невероятно, правда. За последнюю неделю наш Инстаграм вырос на 1000 человек. Представляете, только в прошлый вторник мы праздновали 4000, и сейчас нас уже почти 5000, буквально без небольшого. Поэтому я просто хочу искренне поблагодарить вас за каждый репост, за каждую вашу ссылочку, за каждое упоминание 365, потому что вы делаете это. То есть мое дело, знаете, писать, но чтобы это доходило до читателя, это уже делаете вы, поэтому спасибо вам большое за это. Представлюсь, меня зовут Оля Махмудова. Мне 32 года, из них 12 лет я делала бизнес в косметической компании Marie Claire в Украине, была директором по продажам, и 3 года назад мы с семьей переехали в Америку. Когда мы переехали в Америку, я была абсолютно уверена, что вот сейчас я начну опять делать свой любимый бизнес, я сейчас всем все покажу, потому что я знаю, как это делать, я это хорошо умею делать. И сейчас на американской земле будет появиться новый национальный лидер. Но нет, это были мои планы, но у Бога были другие, видимо, планы. И вот однажды, долгими зимними вечерами, я как-то написала один всего лишь пост, который называется «Как избавиться от мужа за 5 шагов». Там была шедевральная моя фотография, где я такая накрученных бигуди и делаю селфи в зеркало. Этот пост получил на тот момент больше 200 репостов. Но чтобы вы понимали, для меня это космос, потому что, ну, например, моя публикация на Facebook, где я получаю бриллиантового шмеля или мне дарят автомобиль от компании, у него там 2 комментария и 15 лайков, то есть это был мой уровень на Facebook. И тут такое вот счастье, 200 репостов, я не могла понять, что с этим делать и что это за намек. И так как я человек верующий, я прихожу к Богу и говорю: «Бог, что будем делать с нашим успехом? Я тут ни при чем, ты мне дал этот». И он был написан в такой легкой манере, сарказма, который не всем сейчас нравится, но, тем не менее, я верю, что это, знаете, такой прекрасный инструмент, чтобы посмотреть на себя со стороны. Очень часто мы все знаем, как надо. Вот так, в знании и вот так. Но не всегда мы это делаем. Или нам часто кажется, что ну так я такая и есть, я так именно и поступаю. Но когда рядом человек, муж может искренне говорить: да это же не так, вот тебе надо это услышать и увидеть. И вот такая манера сарказма помогает людям иногда просто посмотреть искренне на себя со стороны. Вот знаешь, признаться себе, что что-то все-таки я есть, в этом есть. И очень часто раздражает людей сарказм, мне кажется, как раз те, кто видит его, кто не хочет, может быть, признаться, что он все-таки где-то есть. Поэтому простите, если вас он цепляет, пропускайте посты с хэштегом сарказм, вот, но много будет полезного. И тогда, вот в тот момент, когда я пришла к Богу и спросила, что же делать дальше, у меня просто пришла мне в голову одна мысль: 365 респект. Ну, я уже знаю, что я бы до такого не додумалась. Я не самоубийца, чтобы придумать себе писать каждый день 365 статей о том, как уважать мужа. Я сама не знаю, как его уважать, если признаться. На тот момент у меня была паника, и мы еще долго с Богом, я торговалась, я сомневалась, надо ли мне это писать, потом, почему я есть более опытная, я всего лишь 10 лет в супружестве, у меня маленькие дети, я не так опытна, как другие, возможно, женщины, жены, служители. Но одним словом, получила я это задание, 365 респект, и как кто-то недавно написал в комментариях, когда Оля начала писать 365 на Facebook, я начала за нее сильно переживать и волноваться. Вы знаете, я сама за себя сильно волновалась, потому что написать 365 статей из... Когда я не знаю, я Богу пыталась объяснить, окей, давай 50. Вот 50 я из себя выжму, что-то я придумаю. Ну даже 100 и то, это уже самоубийство, ну ладно, давай 100. Но 365, вот это было такое сверхъестественное рождение этого проекта. Потом это был самый длинный год в моей жизни, когда день за днем писалась эта статья каждый день, не всегда каждый день, иногда через день, но как бы там ни было, за год с небольшим был написан этот проект. Поэтому сейчас я очень рада, что я сейчас могу, вижу, как могу приносить пользу еще большему количеству женщин. То есть я верю, что этот проект от Бога, и он может стать ответом на те нужды, на те проблемы, на те непонимания, которые прошла лично я. Потому что эти все посты написаны исключительно на моем личном опыте и на моих наблюдениях. Я очень наблюдательная девочка. И я делала бизнес в женской компании. Я там делала бизнес 12 лет. Это 144 месяца. Вы не представляете, как это много. Как много, как вообще сколько тысяч женщин прошло через мои руки, скажем так, со сколькими я общалась близко. Это сотни и тысячи женщин. И я очень много видела правильных и неправильных моделей поведения. И поэтому эти посты — это концентрат всего увиденного, пережитого в моей жизни. Поэтому, ну, не так уж близко, знаете, ну, как бы не все на личном опыте. Не думайте, что я совсем уж был негативный персонаж, но достаточно негативный. Я делала бизнес в косметической компании Mary Kay. Для всех, кто присоединяется, меня зовут Оля. И мы с вами сегодня рассмотрим тему... Как же правильно ссориться? Началось все с того, что в соцопросе, в сторис 600 человек на вопрос, кричите ли вы во время ссоры, ответили 600 человек, ответили да, кричим. То есть повышаем голос, переходим на крик и переходим на повышенные тона. И это меня привело в такой легкий ужас, я бы сказала, честно, потому что я... понимаю, что в этом бывает корень, ну, как бы, проблем. Давайте мы разберемся по порядку. Итак, уважение. Вот если я вам скажу, представьте себе человека, которого вы уважаете. Кого вы представите перед собой? Ну, например, какой бы там ни был начальник. То есть это человек, который выше поставлен по рангу, по статусу, вы его уважаете. То есть он многого достиг, или, например, какой-то ваш друг, бизнесмен, он приезжает на классной машине, у него классный доход, у него классный дом, и вы его уважаете. То есть вы... Или, например, если вы верующий человек, вы ходите в церковь, и у вас есть пастырь, которого вы тоже уважаете, и он говорит слово, проповедь на сцене, вот он весь такой в костюме, в галстуке, вот образ человека, которого я уважаю. Как видите, как, ну, мне кажется, первое, кто приходит на ум, это, как правило, чужие люди. Итак, если у меня возникнет какой-то спорный вопрос с пастырем, например, и я буду с ним не согласна, пастырем, начальником, подставьте любого уважаемого вами человека, или учитель в школе, или директор в школе, вот вы приходите к директору в школе или к воспитателю в детском садике, вам нужно решить какой-то конфликт. Ну, какая будет ваша модель поведения? Как правило, вы будете аргументировать, вы говорите, пастор, я не согласна, а вот я считаю, что так, а вот написано так. И вы будете всячески разговаривать с этим человеком, соблюдая определенные границы, соблюдая определенные рамки приличия, я бы сказала, уважительного тона. И поэтому ваша задача аргументировать и донести суть. То есть и в результате, что получается, вы сохраняете отношения с этим человеком, вы решаете максимально эту проблему, этот какой-то конфликт, который у вас возник, и вы конструктивно хотите к чему-то прийти. С директором в школе вам важно сказать, чтобы ваш ребенок первое, второе, третье. Воспитатели в садике, вы хотите настойчиво попросить, чтобы детям не давали там сладости, вафельки, печеньки, например. Но вы же не придете и с порога не начнете на нее кричать. Вторая ситуация. Давайте представим людей, которых мы искренне любим. Вот кого я люблю? Первый, кто приходит на ум. Это наша семья, это муж, это родители, это наши дети. Когда возникает недопонимание с этими людьми, что мы хотим сделать? Мы хотим максимально быстро решить этот вопрос. То есть максимально быстро решить конфликт. Как это происходит? Криком. Я просто сейчас крикну, и он быстро поймет, что так неправильно делать. Я крикну на ребенка и сокращу путь вот этого долгого объяснения, долго я ему уже объясняла до этого. Сейчас уже пришло время рявкнуть, чтобы понял, что это делать нельзя. Или мужу, я ему сейчас вот, он на меня кричит, и я на него буду кричать. И мы хотим просто быстрее решить эту проблему. В результате у нас получаются разрушенные отношения, потому что мы доносим суть криком и быстрее, кажется, достигаем желаемого. Это все от большой любви пишут, конечно. Именно поэтому я разделила первую категорию людей. Это люди, которых мы уважаем. А вторая категория – те, кого мы любим. И вот эта нестыковка получается в том, что мы не уважаем тех людей, кого мы любим. Вот представляете, какая загвоздочка получается. Вот представьте себе. Любовь и уважение – это два качества, на которых строятся все взаимоотношения в семье. Мы ожидаем, как женщины, чтобы нас любили безусловно. То есть я не хочу, чтобы мне муж сказал: «Дорогая моя, я буду тебя любить, если у нас будет завтраки, обеды, ужины, если будет чисто, и желательно полы будут помыты каждый день, если будет все постирано, поглажено». И так далее. Вот тогда при этом условии я тебя буду любить. Иначе, прости, тебе моей любви не светит. Язык любви мужчин – это уважение. Они не понимают слов «я тебя люблю». Для них это хань-хунь-сянь на китайском, который он не понимает. И для него это совершенно, ну, он догадывается, что да, это о чувствах, о любви. Но потом он приходит домой и говорит: «Кто занял мою вешалку?» История про вешалку у меня любимая, когда муж у меня очень всегда волновался по поводу того, что я занимала его вешалку. То есть у него такая была вешалка с широкими плечиками для его больших плечей и большой его дубленки. А я туда вешала свою маленькую шубку, и мне так нравилось, она так хорошо висит, форму держит. И когда он приходил домой после меня, ему оставалась такая маленькая тоненькая вешалочка из химчистки, которая сгибалась под весом этой дубленки, и для него все мои слова любви, они как были заткнуты уши у него, он ничего не слышал, потому что он видел кричащее неуважение. Господи, думаю, ну неужели вот в этой вешалке я тебя уже не уважаю? Да я целыми днями тут кручусь, верчусь, как белка в колесе, всех кормлю, пою, одеваю, памперсы меняю, и тут вешалку заняла, я тебя уже не уважаю. Ну серьезно, ну мелочи какие-то. Но мужчины говорят именно на языке уважения. То есть для них это мелочь. Для вас мелочи, для них из этих мелочей, как из пазла, составляет, вот, состоит эта громадная картина. Теперь я понимаю, почему этот пазл состоит из 365 деталей. Это 365 маленьких фрагментов, из которых комплексно мы и строим уважение. И вот сейчас мы пока прошли с вами около 40 дней. Вот сегодня мы будем говорить об этом уважении. Итак, возвращаясь к любви, мы ждем, что любовь будет безусловная. Но к мужчинам, к их уважению, мы выставляем определенные требования. Мы говорим: «Дорогой, а за что тебя уважать? У тебя зарплата маленькая, квартира съемная, еще, не дай бог, живем с твоими родителями. Где тут уважение? Расскажешь мне, за что уважать?» Не расскажет. Потому что он и не должен рассказывать. Если вас что-то не устраивает в доходе, в квартире, с кем вы живете и как вы живете, это другой вопрос, о чем вам нужно говорить, как вам нужно строить. Но личные границы, безусловно, без личных границ в супружестве тоже не получится. То есть сейчас мы к этому тоже дойдем. Спасибо большое. И Продолжу. Личные границы, личные границы. Продолжаю. Потеряла мысль, но... Итак, уважение, оно должно быть безусловным. То есть я уважаю мужа вот просто независимо от того, что происходит в нашей семье, как мы живем, как мы общаемся. То есть это моя позиция. Вот как я хочу, чтобы меня ценили, все окей, чтобы меня ценили, чтобы меня любили, безусловно, а также я ожидаю, чтобы еще муж ожидает, чтобы его уважали, также без каких-либо условий, понимаете? То есть мне кажется, это просто откровение, которое надо вот просто принять, потому что это очень трудно. Нам всю жизнь говорили, что тебя будут уважать, если у тебя будет классный диплом, будешь дворником, тебя уважать никто не будет. Нам говорили, что будешь хорошо учиться, будет у тебя там красный диплом или золотая медаль, тебя будут уважать, тебя там примут на работу. И мы вот так, работали всегда на результат. Мы понимали, что уважение надо брать, надо его зарабатывать. И мы приходим в семью, мы говорим: дорогой, ты что-то расслабился, что на диванчики прилегли, давай, буду сейчас тебя мотивировать. И мы выставляем требования, которых не было у нас даже до свадьбы. Некоторые вопросы звучали еще: надо ли делать паузу в отношениях? И очень часто я наблюдаю, как жены делают паузу в отношениях, уже будучи в семье. Для меня пауза — это окей, давай поставим на паузу, сейчас просто ничего не будем решать, отдохнем немножко. Я считаю, что паузу вы можете ставить до супружества, но в супружестве вы не можете просто остановить жизнь. Это ничего не решит, эта пауза. Может быть, вы отдохнете, может быть, что-то пересмотрите, окей. Но ваши отношения, они в ваших руках. Поэтому никакой паузы здесь быть не может. Это теперь нужно просто принять другую позицию. Я уважаю своего мужа без всяких условий. Все, это первая мысль, это такой фундамент, на котором мы начнем строить теперь дальше. Давайте разберемся, почему же мы кричим. Кто недавно присоединился, скажу, что у нас был такой небольшой опрос в сторис, и более 600 человек ответили, что они кричат в ссоре, неважно с кем, ну, как правило, важно с кем, как правило, самыми родными и близкими, с мужьями, с детьми, с родителями, мы переходим на крик. И эта тема меня сподвигла сделать просто срочный экстренный прямой эфир, чтобы мы все перестали кричать, девочки. Итак, почему мы кричим? Мама кричала на папу, папа кричал на маму. Это была модель поведения. Это первое, что видят дети. Они подсознательно мы повторяем то, что мы видели в нашей семье. Вспомните, как ваши родители решали какие-то конфликтные ситуации. Вот если была какая-то проблема в семье, что делали родители? Кто-то кого-то обвинял, кто-то повышал голос, кто-то кричал, и в результате у нас получилось то, что получилось. Мы взяли для себя эту модель поведения. Только что накричала на мужа, отдала ему ребенка и пошла отдыхать. Вы пришли в правильное место. Сейчас расскажу, что делать дальше. После того, как вы уже накричали на мужа. Итак, первое, неосознанно, подсознательно мы берем модель поведения из семьи. Вам нужно вспомнить, вам нужно разобраться и понять для себя, нравилась ли вам эта модель поведения. Вам, как ребенку, было комфортно в тот момент, когда родители кричали? Было ли вам хорошо в тот момент, вы чувствовали ли вы себя защищенным как ребенок, когда родители переходили на крик, когда они решали какие-то вопросы повышенным тоном? То есть таким образом, если у вас уже есть дети, вы ставите их в определенную зону риска тем, что они также будут повторять. Вы просто прогнозируете, вы негативные отношения, которые вы не отрезали из прошлой вашей семьи, из прошлой вашей жизни, вы будете брать их, мало того, что в свою семью вы взяли, вы эту же модель прогнозируете на жизнь уже третьего поколения своего ребенка. Родители, вы второе. Представьте, три поколения кричат. Ну, это же кто-то должен остановить. И я верю, что это будем мы с вами. Дальше, почему мы кричим? Вторая причина. Он первый начал. Он приходит взвинченный. Он на вас рявкнул. Да отстань, да не знаю, да что пристало, да-ла-ла. И так далее. То есть мы начинаем у нас срабатывает цепная реакция. Если с нами говорят ласково, мы говорим ласково. Как только на нас повысили голос, мы тоже, нам свойственно отреагировать. Это как защитная реакция срабатывает. На меня кричат, и я буду кричать, я буду защищаться. Ты меня просто так не возьмешь. И мы начинаем защищаться, опять-таки, подсознательно. Мы не хотим кричать сейчас. Ну а что он кричит? Я тоже могу. Что, я тоже? Давайте сейчас за равноправие будем. И мы начинаем на вот соответствовать. Кто, у кого есть дети, знает мультик «Фиксики», и там есть мультик, называется «Цепная реакция». Так вот, цепная реакция может быть как в негативную сторону, на меня кричат, я кричу, так и в положительную сторону. Я начну говорить спокойно, и со мной начнут говорить спокойно. Если я буду говорить более спокойно и тихо со своими детьми, когда мне хочется на них кричать, то я буду ожидать, что их истерика успокоится значительно мягче. Вот так я разговариваю с детьми, просто заставляю себя практически шепотом разговаривать, когда они начинают повышать голос, кричать или что-то там добиваться. И получается, они реагируют. Людям всем свойственно реагировать. Им гораздо легче отреагировать на... Мама задает эту модель поведения. Если мама это просто понимает, и в нужный момент эта мысль придет ей в голову. Так, он кричит. Если я сейчас продолжу кричать, мы будем вдвоем кричать и только повышать, набирать эти обороты. Моя задача эти обороты сбавить. Как я это буду делать? Более спокойным тоном. Приходит муж с работы, даже если он раздражен. Постарайтесь понять. Я понимаю наше желание, меня бы кто-то понял. Я целый день с детьми, я целый день тружусь, или я пришла с работы, я тоже устала, я тоже, я должна еще всем приготовить, принести, подать, убрать, помыть. Окей, это ваши чувства, я вас очень понимаю. Но сейчас, вот если вы продолжите двигаться просто в позиции «пойми меня», а муж с танком прет «пойми меня», я на работе великий труженик, на мне вся ответственность, и это я, дорогая, устал в доме, то получается эти два танка сталкиваются, у нас просто взрыв будет в семье. Но если я, окей, я устала, давай подумай, почему он сейчас так раздражен. Он голоден, у него что-то случилось на работе, он что-то там непредвиденное, он просто вспыльчивый, потому что был вспыльчивый его отец. Я уже слушала просто прямой эфир с Олей, а он не слушал прямой эфир, как надо реагировать, поэтому я приму другую тактику. Хорошо, дорогой, я сейчас это сделаю. Да, дорогой, что еще? То есть вот в этот момент... Вот, в психологии есть такой момент, говорят, что если человек кричит, нужно сразу начать громко и постепенно снизить голос. То есть, чтобы как бы, да, ну, лучше не начинать сильно громко, сразу снижайте эту планку, чтобы вы постепенно переходили на спокойный голос, вот спокойный тон. Вот сделайте просто дома следственный эксперимент. Вот в следующий раз, когда кто-то захочет покричать, закатить истерику из детей, попробуйте с ним разговаривать максимально спокойно. Я тебя понимаю, я знаю, что ты огорчен, я прекрасно понимаю, что ты хотел посмотреть 83-й мультик, но сейчас время идти в душ, такие правила, уже вечер, и нам нужно готовиться ко сну, поэтому давай мы еще с тобой досматриваем этот мультик последний и идем мыться. И к концу вашего минутного монолога ребенок как под колыбельную начинает успокаиваться. Он начинает перенимать модель поведения мамы. Это я вам могу сказать. Мы уже перешли на детей, но все-таки скажу. Мы когда приехали в Америку, у меня сын, ему было тогда 2 года. И вот, наверное, этот переезд, стресс, новая среда совершенно. Он оказывается просто в новой стране, он ничего не понимает. Он, ну, английский язык. Он стал очень таким агрессивным. Если ему что-то не нравилось, он так брал тарелку так, пью, и пулял ее в другой конец стола. Он там бросал все на пол. Он там кричал. То есть, ну, он был очень такой вот психованный просто парень. Я когда приехала, думаю, мама дорогая, куда я попала, где мои вещи? Остановите землю, я сойду, потому что думаю, ну он просто психовал и кричал. Сейчас прошло 2 года. Я не говорю, что прошло 2 недели, и мы начали разговаривать все шепотом. 2 года изо дня в день. Я ему говорила, что Вань, я тебя понимаю. Я понимаю, что ты расстроен. Я понимаю, что ты огорчен. Но ты не имеешь права бросать тарелки. Ты не можешь бросать вещи. Это недопустимо. Я не буду с тобой разговаривать в таком тоне. И вот мама, как Кашпировский, его вот так вот я говорила. Копировал папу, наверное. Нет, папа у нас очень спокойный, на удивление. И ребенок сейчас, он мне раньше садился за стол и говорил: «Где моя вилка?» Такой именно мужчина в доме. «Где вилка?» Я ему говорю: «Вань, я ему даю вилку в этот момент и говорю: смотри, мне будет приятней, если ты скажешь, что... мам, подай, пожалуйста, вилку». И каждый раз я ему даю, говорю: «Мама, дай, пожалуйста, вилку». И теперь у него такое: «Мама, подай, пожалуйста, вилку». И это так круто наблюдать, когда дети, они копируют эту модель поведения. «Мама, открой мне, пожалуйста, воду». И он начинает таким вот маминым тоном, ну, повторять все это. Это работает. Не сразу, не за день, не за неделю, не за два. Тему наказания у нас много было вопросов по воспитанию детей. Мы сделаем отдельный эфир, потому что если я зацеплюсь, мы не поймем, как все-таки не кричать на мужа. Итак, это не мешает ребенку, это вопрос или утверждение, потому что мне кажется, что задача родителя, опять-таки о детях, но все-таки скажу, что родитель должен помочь ему свои чувства как бы достать наружу. Ты сейчас зол, я вижу, что ты расстроился. Я ему помогаю идентифицировать эти чувства, он не понимает. У него пока срабатывает все не так, все не по-моему. Я думал по-другому, я хотел по-другому. И у ребенка есть своя программа, как он хочет. Но моя задача как мамы плавно сделать, как я хочу, как надо это сделать. И я ему просто помогаю признать эти эмоции. Гениальная книга по воспитанию детей, до следующего эфира можете ее прочесть. Как говорить, чтобы ребенок слушал, и как слушать, чтобы ребенок говорил. Если вы просто так вот в Google забьете, там длинные имена авторов, там два автора, Мазлиш, что-то там долгие, я, может быть, вот что-то еще напишу где-то или в сторис эти книги, долго вам обещаю подборку книг. Но, кстати, она у меня есть в посте, подборочка книг, можете просто полистать мою ленту под моей личной фотографией с мужем. Поэтому нам очень важно составлять список книг, будет обязательно. И нам очень важно вот составлять другую модель поведения, понимаете, для наших детей. И это же касается и семьи. Приходим теперь немножко ближе к мужу. То есть он первый начал. Мы понимаем теперь, да, что несмотря на то, кто первый начал, задача в семье, кто первый это закончит. То есть вопрос не в том, кто будет прав, а в том, как мы сохраним отношения. И написано в Библии, что мудрая жена устроит свой дом. Именно мудрая и жена, и устроит, и дом. Там нигде нету мужа. Я не снимаю ответственности с мужчины, ни в коем случае. Но какое мое личное откровение? Что если я, Бог дал мне мою жизнь, мой характер, все мое, вот меня себе мне подарил, то только я могу влиять исключительно на себя. Вот это мой круг, моя зона ответственности. Вот два стакана. Вот это я, а это муж. Я не могу на него влиять. Он самостоятельная личность перед Богом, перед самим собой, в этой жизни. То есть я могу влиять на себя, могу улучшать исключительно только свою жизнь, свой характер и свое отношение. Это мне давалось тяжелее всего, это понимание. Потому что первое, что хочется делать, это менять мужа. Это влиять на мужа, это менять его характер, это он не прав. Но я не могу его поменять. Я даже детей своих не сильно могу поменять. Я смотрю на них, они два абсолютно разных ребенка. Абсолютно. И я понимаю, что есть то, что заложено уже Богом. Есть то, что уже Бог вложил в них. Моя задача, конечно, корректировать характер. Но только детей Бог мне дал. И дал мне это право влиять и воспитывать их. Про мужа он такого права не говорил. Он мне не говорил, что я, жена, да повлияет на своего мужа. Жена, да мотивирует своего мужа. Нет, жена, она самостоятельная, независимая, боевая единица. Конечно же, с возрастом, безусловно, в 20 лет или в 30 лет, это мы переходим к следующему пункту, мы по-разному на это реагируем. И третье, что нас, почему мы кричим, это простая, элементарная усталость. То есть мы... должны просто пронаблюдать, когда мы кричим. Я тоже повышаю голос на детей. Я сейчас потом расскажу, что я делаю дальше. Но говорю только на детей. И на мужа это святое. У нас муж это, не знаю, может быть, знаете, еще добавила, что мой муж пастырь. Я его знала как пастыря еще до замужества, то есть он ну как, ну уважаем, он уже сразу относился к категории, как мы с чего начали, уважаемых людей. Потом он перешел в список людей, кого я люблю. Но вот все-таки сначала было уважение. Спочатку была кава, как реклама есть, значит, сначала было кофе. То есть вот сначала уважение. И если вы будете, те, кто не замужем, строить отношения на уважении, если вы сразу будете этого человека уважать, не надо его любить, его надо просто уважать. Вот ценить, он мужчина, он крутой, он самый классный, он ваш. И потом уже вы проявляете любовь, не наоборот. А женщинам, девушкам свойственно залюбить. Боже мой, как я любила своего мужа. Он у меня бедный был просто. От моих всех бессмертного количества объятий, целований, обниманий. Это просто. Он не знал, куда уже деться. Потому что я так, мне надо, чтобы меня так любили. Целовали и обнимали. А ему это вообще не надо. Ему дай посижу спокойно в тишине. И пока мы научились вот разговаривать и понимать языки любви друг друга, понадобилось много времени. Итак, возвращаемся к усталости. Это моя ответственность быть не уставшей. Моя ответственность за меня. Никто меня не отдохнет. Это никто не сделает маму счастливой. Так вот, усталость. Мне нужно составить список того, что меня расслабляет. Об этом мы уже говорили не один раз, но все-таки повторюсь. Например, мой список того, что меня расслабляет. Первое в списке – это вода. Если у вас есть рядом океан, я вас поздравляю. Для меня это лучшее расслабление. Но если у меня нет сейчас рядом океана, у меня есть душевая кабинка. У меня даже нет ванной с лепестками, маслами и так далее. Ответ, вопрос, вопрос, ответ. У меня целый список. Вам показать, сколько у меня вопросов? Вот весь списочек вопросов. У нас их будет очень много, и будем постепенно на них отвечать обязательно. Итак, моя зона расслабления – это просто душ с горячей водой. И если я в 6 вечера чувствую, что мне хочется уже приезжай ко мне в ванную, это лучшее приглашение, Инесса, спасибо тебе, я им обязательно воспользуюсь. Так вот. Я просто, если я уже чувствую, что к 6 часам я начинаю немножечко подрыкивать на детей, чтобы они быстро там, вот если у меня появляется слово «быстро», это уже плохой сигнал, быстро подняли все с пола, быстро собрали игрушки, быстро. То есть если мама уже включается в режим «быстро», это она уже на пределе, и я себя отправляю в душ. Я иногда иду в душ в 6 вечера. Ложу детей спать 8, потому что они просыпаются рано, у нас такая ранняя школа, и им надо 10 часов сна, чтобы вы просто не удивлялись, это я не себе время освобождаю, у них просто потребность, они очень много спят, поэтому мы 8 часов в постели, в 8:30, в 9 они уже стабильно спят у меня. Поэтому все душевые наши процедуры, подготовку ко сну мы начинаем в 6 часов вечера. То есть в 6 часов я первая иду в душ, я расслабляюсь. Я там притираюсь лосьонами, я делаю какие-то действия, которыми я себя люблю сейчас, я себя наполняю, я себя там... И это не... Все только выигрывают от этого. Когда выходит мама, выплывает из душа в розовой пижаме или в каком-то красивом домашнем халатике или в каком-то домашней одежде. Я такая вся расслаблена, я всех люблю. Идите сюда, мои любимые, давайте я вам помогу собрать игрушки. Все. Я себе добавила ресурса на следующие 2 часа. Иначе у меня не хватает терпения за целый день с ними почитать, поговорить, быть любящей мамой. Я такая уже сквозь зубы, закрываем глазки, я сказала. Я не позаботилась о своем наполнении. Поэтому вам нужно написать список того, что вас наполняет. Меня еще наполняет чтение Библии. Я просто сажусь, вот так вот. Мы сейчас живем в маленьких апартментах, в маленькой квартире. У нас где телевизор, там кухня, все вместе, как студия. И я сажусь, вот так закрываю уши. Не слышу и под лунтика читаю Библию. От того, что я уйду в другую комнату, не сильно много изменится, потому что квартирка слишком маленькая для этого. С закрытыми ушами я читаю Библию. Читаю я ее где-то хотя бы час. Для меня это источник наполнения. У меня нет такого стандартного времени, знаешь, когда ты молишься мужу. Вот именно мужу. Богу, вы поняли, о муже. То есть я сейчас вот сяду, Бог, и буду тебя молиться. Но для меня молитва — это разговор с Богом. И когда я открываю Библию, я ее просто читаю, и я что-то получаю. У меня всегда в руках есть ручка и красивый блокнот. Остаться наедине с собой, остаться наедине с Богом и с ручкой, и с откровениями. Остаться. Я иногда пишу Богу вопросы, которые меня волнуют, и нахожу потом в Библии ответы. Иногда я, знаете, как читаю Библию, вот есть у меня какой-то... Кстати, хочу отдельный эфир провести, как вообще получать откровения, как правильно разговаривать с Богом, чтобы это с ним как с личностью, а не как с каким-то невидимым божеством какой-то там, или злой такой Нептун сидит с трезубом такой на небе, такой, я сказал, и там молнию с неба. Поэтому, если вам эта тема будет актуальна, вы мне там сейчас что-нибудь поставьте. Вижу ваши сердечки, будем делать, наверное, эту тему, чтобы правильно строить эти отношения с Богом. Итак, следующее, это может быть пробежка, это может быть время тишины, это может быть просмотр фильма. Понимаете, иногда мы перегружаемся где? Мы перегружаемся в Инстаграм. Мы такие зашли, о, сейчас типа я отдохну, полистал, чувство удовлетворенности ноль, чувство наполненности ноль, потраченного времени уйма. 15 минут, и все, понимаете? Разговор с Богом сделаем, обязательно, девочки, сделаем. Может быть, даже одна из ближайших тем. То есть получается, что я ищу в Инстаграм, например, наполнение, которое я не могу там получить, потому что у меня нет списка дел, что мне нужно сделать, как меня себя любить по-другому. А если у меня написан, есть список фильмов, которые я хочу посмотреть, то я бегом 8 часов положу деток спать. Я могу 10 минут просмотреть Инстаграм, но потом я включаю фильм, и до 10 я смотрю полноценный, полнометражный фильм. Я наполняюсь при этом, понимаете? Мы сейчас не говорим о крике, как видите. Мы говорим опять о наполнении женщины. Это сегодняшний пост. Лучший кусок в тарелке должен попасть маме. Из этих мелочей, как из пазла, состается вот эта картина того, как мама себя любит, как мама себя ценит и как она себя принимает. Я знаю, как это делать из позиции: ну и что? Я столько сделала, а ты что сделал за сегодня? Я вон и убрала, и постирала, и приготовила, а ты только успел прийти там. Мы утром, когда собираемся, мама собирает всех детей, собирается сама, делает макияж, готовит завтрак, убирает после завтрака, а папа выходит с душа, да не слышит меня папа, он слушает все потом мои эфиры, но он сходил в душ, он сделал прическу, неспешно оделся, ну, конечно же, все, что я его прошу, сейчас я научилась, я уже стала более мудрой, я уже говорю: дорогой, пожалуйста, одень детей, или, пожалуйста, убери со стола, я быстро сделаю то-то, простое задание, простая как бы функция, и он это с радостью выполняет и делает, но так было не всегда, и меня это злило. Он находил время на свое наполнение, а я не находила время на свое наполнение. Ну кто же тебе доктор, Оля? Ну ты же сама, ты ответственна за это. Ну не будет муж заботиться о том, что, дорогая, пойди отдохни. Окей, бывают времена, и классно, если муж это понимает и сам вам это говорит. А если не скажет, вы так и будете ждать? Отдохни, пойди, дорогая, я тут сам все сделаю. Нет, просьба, и будет потом ответ. Прогулка, 30 минут, свежий воздух, кислород поступает в мозг, классный метод. Еще может быть пробежка для кого-то. Я вот люблю, когда люди бегают, сама еще никак не начну бегать, но мне так искренне нравится. Пробежка, ты бежишь сам полчаса, у тебя проветриваются мозги, ты просто отдыхаешь, потому что ты в тишине. То есть вот это время тишины, выхватывайте его, планируйте себе. Это ваша просто святая обязанность, чтобы в доме не было крика. Это больше оставаться наедине. Сейчас я уже прошу иногда, говорю мужу, если нам нужно поехать за покупками, у меня есть список в приложении, где я все поотмечала. Муж берет детей, едет за покупками. Не все мужья выполняют просьбы, потому что мне кажется, что делаю через полчаса, но окей, главное, чтобы сделал. Или иногда мы так просим, что делать не хочется. Вот мне иногда есть люди, которые так попросят меня, там что-то напишут мне сообщение там на Facebook: слушай, а давай-ка мы тут нужда есть, давай-ка там денег кому-то соберем. Ну, собирайте, как бы я, ну, не, люди не умеют иногда просить, нам кажется, что мы попросили, а на самом деле мы сквозь зубы высказали через претензию, ему сказали: слушай, дорогой, а не напрячься бы тебе сейчас? Ну, я не знаю вас, не знаю, кто пишет этот вопрос, но о теме, как правильно просить, чтобы мужья выполняли просьбы, тоже мы поговорим. Итак, первое. Мама кричала, я кричу. Второе. Он первый начал. Третье, почему мы кричим, усталость. Задача отдыхаем и написать список всего, что вас расслабляет. Четвертый пункт. Долго объяснять. Мы сразу хотим все сказать. Так, читаю сообщение. Да, то есть все ждут маму. Однозначно, тут задача мамы по утрам тоже уметь делегировать. Либо раньше вставать, если все только на вас задействовано, либо просто перепоручить. Вот тебе набор одежды, одень, пожалуйста, этого ребенка, а я пока одеваю этого ребенка. Или я пока в это время делаю макияж. То есть все это можно, тоже нужно совмещать. Это наша мудрость. Не имейте написано в Библии, потому что не просите. Это не речь не идет только о Боге и о великих там каких-то просьбах. Это речь идет о каждодневной жизни. Если у вас чего-то нет в жизни, значит, вы чего-то не попросили. Вам никто не помогает, вы не попросили о помощи. Вас никто не понимает, вы не попросили о понимании. Никто меня не обнимает, я не просила об этом, но искренне этого ждала. Итак, дальше. Нам долго объяснять. Нам гораздо быстрее правду матку и в глаза. Да чего ты? Я тебе это уже 100 раз говорила и так далее. Поэтому в разговоре важно оперировать аргументами, а также еще и чувствами, потому что разговор — это не всегда констатация фактов. Иногда бывает, ты меня ранишь этим, мне неприятно с тобой так говорить, я не хочу продолжать разговор в таком тоне. И это уже вопрос наших границ, насколько мы позволяем себе человеку орать. Многие, пишут о том, что муж агрессивный, и он так кричит. Да, мы понимаем, что у него модель поведения папа орал на всех и всех строил, и муж перенял эту модель. Но ваша задача, вы можете это остановить, не меняя его, а меняя свою реакцию. Книга «Барьеры» Генри Клауда вам в помощь. Как установить границы так в жизни, чтобы сказать: дорогой, я не буду с тобой разговаривать в таком тоне. В следующий раз, пожалуйста, мы продолжаем только спокойно. И это вы вправе сказать, вы не вправе глотать, и это не будет покрывать любовью, агрессию и злость другого человека. Вы не мусорное ведро, чтобы у вас сливали все свои отходы, все свои эмоции. Поэтому это тоже нормально, говорить об этом, требовать этого и ожидать этого. Но для начала вам нужно получить эти инструменты, знаете, какие кнопки нажимать, какие рычаги у вас есть, чтобы это поменять. То есть, если у вас такая ситуация, вам просто срочно нужна книга «Барьеры» Генри Клауда. Книга толстая, книга тяжелая. Для меня была безумно тяжелая тем, что она была вся про меня. Вся, каждый пример отсутствия границ в жизни, это было про меня. Я ее не могла, я ее 3 раза начинала читать эту книгу, но мне ее муж подарил, как только мы поженились, и сказал: дорогая, тебе нужно ее прочитать. У меня не было границ ни с родителями, ни с мамой, ни с мужем, ни с коллегами, ни с бизнес-партнерами. И я поняла, что-то он мне хочет сказать сейчас. Что-то мне мой муж хочет сказать. И эту книгу я сейчас считаю фундаментальной в отношениях. Итак, аргументы и чувства. Книга называется «Барьеры». Ну, вообще, правильно ее бы перевести — «Границы». Если вы будете на английском читать, это burdens, или как границы. А на русском перевели «барьеры». То есть, барьеры — это как не преграды, а просто как вы защищаете свою территорию, вы выстраиваете вот эти свою территорию, и немножко, если у вас уже совсем узкая ваша территория, то вы шаг за шагом по сантиметру, да, boundaries, вы расширяете эти границы. Поэтому иногда нужно вернуться к разговору позже. То есть, если вы начинаете сильно кричать, если вы чувствуете, что накал... Вот написали название, Карина Марченко написала название, посмотрите. Если вы уже чувствуете, что идет накал страстей, лучше уйдите в другую комнату. Не уйдите демонстративно, хлопая дверью, а просто возьмите паузу. И вот просто вот сейчас вам надо помолчать, вам надо успокоиться, пойдите в ванну, закройтесь, включите водичку расслабляющую, умойтесь, не знаю, что вам надо, чтобы расслабиться, чтобы вам вот этот пыл, вам нужно его убрать, вам нужно... Потом вы конструктивно скажете, что меня расстраивает, когда ты так со мной говоришь. Мне неприятно. Например, мне очень неприятно, я очень чувствую, когда в семье начинается сарказм. Я вот пишу посты с сарказмом, но если только я начинаю замечать, что у мужа проскакивает сарказм, это огромный, это просто сигнал, сигналище, это он уже кричит вам, чтобы, ну, как делать неправильно или как делать нельзя. И иногда вот так муж может не кричать, знаешь, там ничего явно не говорит, но такой, ну, конечно, так а зачем же нам это? Ну, нам это не надо. Ну, и какие-то вот такие вот язвительные штуки, это еще хуже, чем если бы он накричал. Поэтому будьте внимательны к этим сигналам, он вам что-то говорит сейчас. Вот он вам говорит это уже просто в 105-й раз, ничего не меняется, и поэтому он уже переходит вот на режим такой вот этого сарказма. Это тоже есть такое. Поэтому дальше, пятое, это дети. Еще вот к этому же пункту долго объяснять. Знаете, есть такая чудесная фраза, что ты можешь быть прав по существу, но не по высоте голоса. То есть вы можете быть по своей сути правы, но вы не можете переходить на крик, разговаривая с пастырем. Вам он просто скажет: дорогая, ты, я не буду с тобой дальше разговаривать. Или твой начальник скажет: слушай, закрой, пожалуйста, дверь с другой стороны. И с начальником мы не позволим себе так себя вести. Но с мужем почему-то позволяем. Так вот, возвращаемся снова о безусловной любви, о безусловном уважении. Дальше мы переходим. Дети, слезы, истерики, мы об этом уже затронули и сказали, что я помогаю признать чувства ребенка, я помогаю назвать ему эти чувства, мне грустно, мне обидно, мне жалко, я злюсь, я расстраиваюсь, я огорчен. То есть весь этот набор, спектр чувств ребенок должен понимать себя. И сейчас, когда я вот так долго с детьми, вот по вот этой книге, как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили, я смотрю, как у меня приходит уже Настя, ей уже скоро 7, и она более осознанно все это, она говорит: я сейчас очень расстроена, вот вместо того, чтобы мне говорить это, я хотела бы, чтобы ты меня просто сейчас пожалела. И я смотрю, как с ней легко стало, просто ребенок говорит все, что ей надо, потому что мне иногда хочется сказать тебе, как надо, Настя, сделать, а ей в этот момент хочется просто, чтобы ее пожалели, и она умеет уже это признавать. Она говорит: слушай, да мне просто грустно сейчас, пожалей меня, и все. Представьте, как мужу повезет потом. Человек уже с детства знает, как себя понять и все свои чувства, и все свои эмоции. И теперь утешаю я потом ребенка, но все равно держу границы, что нужно сделать, если это в рамках того, каких-то обязательств, да, с ребенком. Ну и шестое, почему мы кричим, это действие. То есть это уже даже больше будет, наверное, не шестое, а как это преодолеть теперь, этот крик. То есть, окей, мы наполнились, мы осознали, что мама кричала, и я не должна так повторять мамину модель или там, кто вас воспитывал. Это значит, что если я наполняюсь, я отдыхаю, то есть я спокойно могу уже потом более быть ресурсным в таком состоянии. И есть такая формула, что когда мы уважаем человека, мы соответственные действия даем. То есть мы действуем соответственно нашему уважению. Но также можно поменять, сохраню, можно поменять эту формулу. Действия, правильные действия, они вызовут в вас уважение. Мы, как правило, говорим о том, что мы ожидаем, что уважение — это чувство. И вот и любовь — это чувство. Вот мы так привыкли, что нам кажется, что ну я не чувствую к нему уважения. Ну вот чего я буду, что я буду сейчас лицемеркой и буду ему говорить: дорогой, как я тебя уважаю, а я его не совсем не уважаю. Пятый пункт, мы сказали про детей, то есть признать чувства, помочь признать эти чувства, идентифицировать их, утешить и потом поставить границы, как все-таки надо поступить. А теперь, возвращаясь к уважению. Уважение — это не чувство. Это позиция, это мое отношение, это как мое решение, как я буду относиться к своему мужу, независимо от его действий. И получается, что когда я уважаю человека, я действую соответственно. Но если я действую правильно, то у меня будет появляться это уважение. Ну вот, понимаете, о чем я говорю? Что если своими действиями я могу спрогнозировать свое отношение. То есть, например, как вы начали влюбляться в своего мужа? Когда мы только познакомились, я его не любила. У меня не было любви с первого взгляда и там какой-то молнии, озарения там в голове. Не было ничего. Но были его действия определенные. Мы начали переписываться, мы начали общаться по телефону, мы начали встречаться, где-то там общаться. И чем больше было действий, чем больше мы узнавали друг друга, чем больше что-то делали, у нас зарождались чувства. Через 2 недели я была готова бежать с ним уже в ЗАГС, и все, мне было достаточно 2 недель действий определенных, чтобы я полюбила этого человека. Вот то же самое с нашим уважением сейчас. Ну, не чувствую я уважения. Смотрю на него, как ходит себе в трусах и в майке по квартире. Ну, кого тут уважать? Поверьте, каждый президент, он тоже дома бывает в этих же трусах и в этой же майке. Ну, не нравятся майки, незаметно выбросьте, купите футболки. То есть, вдруг, если что, это тоже не проблема. Так, только незаметно по одной штучке. Но очень важно правильными действиями, правильным отношением к своему мужу. Вы потом начнете смотреть на него: слушай, так у меня классный муж, так он у меня самый лучший, так я его уважаю. И первое, что я не буду делать, я не буду кричать на своего мужа. Это непозволительно. Я не позволю себе кричать на президента, я не позволю себе кричать на губернатора, сенатора, депутата или на кого-то еще, какой бы вопрос я ни решала, какое бы отключение воды я ни решала в ЖЭКе, я не позволю себе кричать. Я хочу представить, что я тут вообще такая вся важная персона. Так вот, важная персона, будь такой важной в своей семье. И первый человек, на кого я не буду повышать голос с сегодняшнего дня, это мое решение, это мой муж. Все, это не обсуждается. Какие крики могут быть? Как я могу? Почему я должна на него кричать? Кто он мне такой? Что ребенок даже? И, кстати, по поводу детей. Кто-то говорил, что с мужем не кричу, а на детей кричу. Потому что мы видим, что муж — это личность. Окей, я его уже уважаю, как-то это приняли. Но дети, они же маленькие, они ничего не понимают. Очень благодарна своей подруге Лене Калите. У нее есть чудесная страница Study Smile в Instagram, где она учит как раз и раннему развитию деток, и вот эти простые фундаментальные ценности она мне заложила в голову о том, что ребенок — это личность. Такая же личность, как вот мой муж — это личность, как я — это личность, и ребенок — это личность. И от того, как я буду с ним сейчас разговаривать, так он сам с собой будет разговаривать. Если я буду на него кричать и пренебрежительно с позиции «я же старше, а я тут главный», как я скажу, так и будет, будет так, как я скажу. Но я скажу так, чтобы эту личность поднять, а не наоборот унизить ее. Не с позиции придавить ее, а с позиции «давай поговорим, давай я тебе объясню». Это долгий просто процесс, мы иногда спешим, чтобы объяснять, почему нужно одеть кроссовочки сегодня, там, или резиновые сапожки, а не балетки, и на это нужно время, чтобы привести 5 аргументов о погоде, о многих этих факторах, но когда мы это делаем, ребенок сам принимает решение, и он это поступает соответственно, не вы ему уже диктуете. Так же и с мужем, вам нужно просто где-то аргументировать, говорить спокойно, что, ведь согласитесь, ведь у меня даже как-то примеров мало сегодня о криках, потому что я не знаю, но они из-за мелочей начинаются. Кто-то что-то вспылил, кто-то что-то сказал, куда ты вечно положила мои вещи, где там то, где пульт, я не знаю, но это мелочи, как правило, из-за мелочей, и мы также просто реагируем, потому что, как помните пост, когда у нас в руках 2 ведра, один с водой, один с бензином, и от нас зависит, вот в этих ситуациях, когда искра, о чем именно, Инночка, объяснить, вот когда искра вспылит, мы можем либо эту искру водой полить, либо ее залить бензином, и тогда держитесь, все эвакуируйтесь. И как раз, когда начинается крик, для мужчины это вот это как пожар, когда жена выливает этот бензин, и что каждый здоровый человек делает во время пожара? Он сбегает с места пожара, бросая все и всех, он спасает свою жизнь. И также мужчина может начать убегать, не в прямом смысле, он убежит в канал спорта, он убежит в телефон, в социальные сети, он может сбежать в работу, его естественная реакция, он захочет сбежать. Не позволяйте своим эмоциям вашего мужа вытолкать из дома. Наоборот, мудрая жена устроит свой дом. Мудрая жена, написано, сварливая жена, как капель, и с ней, как, знаешь, пим-пим-пим, капает эта капелька. Ну, это ж невыносимо столько вот это, чтобы тебе на мозги капали. То есть, естественное желание мужчины, чтобы ему было дома хорошо, чтобы мне было спокойно, чтобы мне было тихо. Его место активных действий, оно там ориентировано за пределами дома, чтобы Было бы здорово объяснить папе, чтобы он не кричал на детей, не давил, когда не может объяснить и не может разговаривать с детьми. Очень важно. Но я поняла, что мы не все, ну, не можем мы повлиять на наших родителей, как правило. С родителями тяжелее, потому что они родители, и мы как дети можем просто, ну, в следующий раз сказать: пап, ну вот если бы ты мне сказал раз, два, три, объясни, почему так делать не надо, я бы быстрее поняла, я бы все это быстрее применила. Вот, и, конечно же, мудрые мужья так и делают, Аленочка, они сами берут ведро воды, обливают жену, подходят, обнимают и говорят: дорогая, не кипятись, все классно, целуют и все хорошо. Но не всегда мужчина будет это делать, поверьте, вот не ждите этого голливудского сценария в развитии ваших отношений. Если у вас так получается, я вас просто искренне поздравляю. Но если нет, это не ролевая модель такая для мужчины. Это голливудские сценарии. Дорогая, извини, я был неправ. Нет, это я была неправа. И теперь мы переходим к важному. Что делать, если все-таки вы вспылили? Что делать, если вы повысили голос и накричали? Даже когда вы полностью правы, когда муж полностью неправ, и когда вы знаете свою знаете, что он был неправ в этой ситуации, что он первый начал, как в детском садике, знаешь, а это он первый начал, а это она мне не дала, а это он мне. И вот когда как это начинается еще не в детском садике, а в Эдеме, когда а это жена мне дала, которую ты мне дал, и мы всячески стараемся спихнуть ответственность. Так вот, первый шаг на пути к правильным, хорошим взаимоотношениям в семье – взять эту ответственность на себя. Я искренне верю, что в супружестве взаимоотношения строятся при 100% ответственности каждого человека. 100% ответственен муж и 100% ответственна я как жена. Если я буду строить отношения, что моя ответственность 50 на 50, то я буду не дорабатывать, я буду в полсилы, со спущенными рукавами. Но когда я говорю 100%, я так закатываю рукавчики и говорю: все, я сделаю все от меня зависящее. И не важно, что будет делать он. Но что самое интересное, что муж реагирует, что ему свойственно реагировать на все это, понимаете? Это так важно, когда в семье кто-то должен первый начать. Вот начать говорить спокойно, начать первым извиняться. И вот когда вы вспылили, когда вы где-то поссорились, придите первой и скажите: дорогой, извини меня, я не должна была так разговаривать в таком тоне. Извини меня, я была не права за то, что я кричала. Вы не говорите, что вы не правы, вы не берете ответственность за весь там за всю ссору, вы не берете за всю ситуацию. Возможно, в этой ситуации ваша правота была, но вы сейчас берете исключительно себя, на себя реакцию, ответственность за свой крик. Извини, я говорила неуважительно с тобой. Я буду стараться так с тобой не говорить. Если бы вы знали, сколько сотен раз мне пришлось в семье извиняться, вот как раз за проверенную реакцию. То есть спасибо, Инночка, за пример. Действительно реагирует и начинает больше уважать, начинает на руках носить, начинает просто какие-то невероятные вещи. Мне девочки пишут, когда только за мужем поухаживала, вилку, ложку положила, там, накрыла на стол, говорит, уже на следующий день с цветами приходит. Может, у вас не такое будет большое везение прям уж мужа с цветами застать, но тем не менее, любое ваше действие, оно влечет результат, оно взаимодействие такое происходит в семье. Поэтому, если вы были неправы, обязательно извиняйтесь. Перед мужем извиняйтесь, перед детьми извиняйтесь. Я присаживаюсь перед ними и говорю: слушайте, родные мои, я вас очень люблю, извините меня. Я не должна была так строго с вами разговаривать. Я не должна была, я просто сильно устала сегодня. И то, что вы сегодня не слушаете меня с первого раза, меня это просто очень огорчило. Я не говорю, что они плохие, я говорю о своих эмоциях, о своем расстройстве, о своем огорчении. Так же и с мужем. Меня просто очень огорчило то, что ты сказал, что ты не посоветовался. Мне было бы приятней, если бы ты заранее советовался, а потом уже делал это. То есть и вы конструктивно, с любовью и мягко доносите до мужа то, что было важно. У нас осталась 1 минута. Как я не люблю эти напоминания о том, что в наше время просто истекает. У меня сейчас остался, как видите, очень ёмкая тема и остался огромный список вопросов. И мы, наверное, сделаем так. Следующий эфир мы полностью не будем задавать тему. Мы опишем, у нас тут просто 2 десятка вопросов и будем делать вопросы-ответы. Поэтому Я очень благодарна вам за внимание. Если вы хотите поделиться чем-то своими мыслями, пишите мне в личное сообщение. С вашего разрешения буду делиться в сторис, потому что ваши примеры, ваши жизненные такие вот уже приемы, все, оно очень ценно будет для кого-то еще. И я искренне вас благодарю за все ваши репосты, за все шеры. Вы делаете просто невероятное дело. Спасибо большое, что мы сегодня были вместе. И напишите мне лично, какие решения вы приняли и почему вы не будете кричать на своего мужа.